эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. В России растет число трудовых протестов. Об этом свидетельствуют члены независимых профсоюзов и эксперты Центра социально-трудовых прав, которые ведут ежемесячный мониторинг уровня конфликтности в социально-трудовых отношениях современной России. Причем все чаще стихийные протесты, связанные с задержками зарплат, массовыми увольнениями, сокращениями и другими серьезными нарушениями прав трудящихся, вспыхивают вдали от центральной части России. Впрочем, надеюсь, гости сегодняшней программы расскажут об этом гораздо подробнее и поделятся своими соображениями о причинах и следствиях увеличения уровня конфликтности в социально-трудовых отношениях. В студии «Радио Свобода» директор Центра социально-трудовых прав, заместитель председателя Общественного совета при Минтруде России Елена Герасимова, ведущий специалист социально-экономических программ Центра социально-трудовых прав Петр Безюков и президент Общероссийского профсоюзного объединения Конфедерации труда России, член Президентского совета по правам человека Борис Кравченко. Трудовые протесты в России в 2014 году. Причины и следствия. Такова тема сегодняшней передачи. Ну, для начала я обращусь к Петру Безюкову, который, насколько мне известно, и готовит вот эти самые ежемесячные мониторинги положения дел, связанных с защитой прав трудящихся. И подскажите, пожалуйста, правильно ли я пришла к выводу о том, вот почитав в том числе и ваш относительно недавно опубликованный доклад, что число протестов, трудовых протестов в России возрастает? Или это преждевременные выводы?
Ну, действительно, немножко преждевременно говорить о значительном росте числа трудовых протестов. Рост есть. По сравнению с прошлым годом, вот то количество протестов, которое произошло с января по август, у нас сейчас данные только за август есть еще, оно немного увеличилось. Но не это вызывает главную озабоченность. Всего сейчас, вот, в 2014 году, мы зафиксировали 179 трудовых протестов. Если вот брать эту динамику, то это будет где-то на уровне 260-270 протестов по итогам года, потому что сейчас мы ожидаем нарастания этих протестов.
Но люди после отпусков вышли опять
на работу. Да, это традиционный подъем уровня протестности, осенний пик протестности, который немножечко начнет снижаться к Новому году. Но я еще раз повторяю, тревожит нас не это. Тревожит нас внутренняя структура вот этих протестов.
Давайте вот сначала просто определимся с понятиями. Вы когда говорите о протестах, вот эти 179 трудовых протестов, это что? Это забастовки, это какие-то невыходы массовые рабочих на рабочие места, это митинги, пикеты. Вот как именно проявляются эти трудовые протесты?
Вот это все и еще кое-что. Значит, мы называем трудовыми протестами. То есть для нас, у нас есть четкое определение, что мы считаем трудовым протестом. Это когда группа работников предпринимает какие-то действия для изменения ситуации в социально-трудовых отношениях с работодателем.
Ну вот простите, я вас перебью и тут же приведу пример, тем более, что в рамках передачи «Правосудие» мы рассказывали об этом. Буквально недавно в Москве на митинг вышли медики и преподаватели, которым много лет назад обещали взамен на то, что они будут работать в Москве в бюджетных организациях, обещали выдать квартиры благоустроенные, но их обманули. Вот это считается трудовым протестом? Ведь вроде бы не конкретный директор конкретной школы или больницы обещал кому-то выдать жилье, а правительство Москвы?
Ну, в данном случае правительство выступает как работодатель, и эти протесты попали в нашу базу. Значит, здесь действительно есть некоторая сложность с тем, чтобы определить, где начинается протест.
Да, потому что
вот
когда не платят зарплату, понятно.
Вот мы для себя черту провели такую, причем сделали это на основе многолетнего изучения трудовых протестов, мы провели черту такую. Если собирается несколько человек, работников, и они выдвигают хотя бы одно требование, адресованное работодателю, значит, вот это мы считаем протестом. Это минимальная форма протеста. Потом идут всевозможные митинги на предприятии, за пределами предприятия. полной или частичной остановке работ, итальянские забастовки, когда речь идет о замедлении темпа работ, коллективные трудовые споры, остановки по статье, голодовки, захваты предприятий, перекрытие трасс. В общем, целый набор, я могу перечислить, какие мы фиксируем формы. Но вот минимальная – это адресация работодателю. Каких-то требований, которые выдвинуты группой или от лица группы рабочих. Потому что ситуация очень сложная. Например, в прошлом году был зафиксирован такой конфликт. Бригадир строителей где-то в одном из городов российских залезла на подъемный кран, уселась на краю стрелы подъемного крана и сказала, что она не слезет, пока всей бригаде не заплатят деньги, которые обещали. То есть один человек вроде, да, но за ним фактически стоит целая
но
бригада.
Но в интересах группы.
Да, да, да. То есть, конечно, вот здесь надо внимательно смотреть. Не всякое недовольство рабочих мы считаем протестом. Если речь идет, например, о нормальных переговорах, значит, ну, это не протест. Если речь идет о просто подаче жалобы в прокуратуру, ну, это тоже не протест. Протест – это некие публичные действия. Вот это мы считаем протестом, и вот это мы считаем.
Ну вот пока вы не начали подробнее рассказывать о структуре протеста, потому что, я так понимаю, именно там что-то изменилось, и это вас тревожит, я хочу адресовать вопрос Борису Кравченко. Скажите, а вот насколько вовлечены профсоюзы, независимые профсоюзы или официальные профсоюзы, вот в эту так называемую протестную деятельность трудовую? Потому что, например, профсоюз независимых сотрудников образования, которые выступали в поддержку уволенных преподавателей, преподавателей вузов в Москве.
Это в субботу.
Тоже, и не только в субботу, они все лето протестуют.
Это наша членская организация.
Пытаются что-то изменить. Да, он был заметен, но при этом как-то на федеральном уровне они не были поддержаны, например, своими коллегами. Вот здесь какие тенденции наблюдаются?
Ну, тенденции, ухваченные Центром социально-трудовых прав, абсолютно верно. Я немножко не соглашусь с Петром, когда он говорит, что это такая обычная динамика, да, связанная с сезонным фактором, как вы сказали, вот выход из отпусков. Мы в последнее время, мы не претендуем на то, что вот наши данные являются статистикой в окончательном виде. Это скорее вести с полей, это та информация, которая поступает от наших членских организаций, из регионов, из предприятий реального сектора, бюджетного сектора. И мы видим, что протестная активность наемных работников растет, безусловно. И нам кажется, что вот последние полгода она растет с большей динамикой. У нас вот в моем офисе, в региональных наших центрах, в отраслевых профсоюзах прошлая осень была намного спокойнее. Сейчас мы действительно сталкиваемся с большим количеством протестов, которые описал Петр, и сталкиваемся с новыми явлениями, например, серьезной активизации в бюджетном секторе. Вот последний субботний митинг преподавателей высшей школы, который был организован нашим профсоюзом «Университетская солидарность». Медиками сейчас в Уфе идет история с голодовкой на станции скорой помощи. Учителя, ну и работники реального сектора тоже волнуются, скажем так. Тоже мы отмечаем и попытки создать профсоюз на фоне назревающего конфликта или текущего конфликта, либо прямые действия, к которым прибегают наемные работники. Остановка работы, попытка захвата предприятий, занятия предприятий.
Но я правильно понимаю, что вот такая активность, она связана либо с непосредственным участием кого-то из членов независимых профсоюзов в этой деятельности, или с совершенно критической ситуацией вот на конкретном предприятии?
Скорее всего, это связано с непростой ситуацией на конкретном предприятии. Ну, это связано с попытками доступными методами разрешить проблемы в трудовой сфере.
А официальные профсоюзы пытаются каким-то образом вмешаться в эту ситуацию, поддержать, может быть, конкретных рабочих или там, медиков, преподавателей?
Пытаются там, где они существуют, и там, где они способны более-менее действовать самостоятельно. Но если мы говорим о трудовых протестах, не о забастовках, а о других формах трудового протеста, это показатель того, что либо на предприятии не существует нормального действенного профсоюза, либо он находится под серьезным давлением страны, администрации там, и местных властей, либо он малоэффективен, вот, вполне традиционен и просто фиксирует ситуацию.
Потому что если бы он был эффективен, тогда можно было бы многие вопросы решать путем переговоров, заключения коллективных договоров и прочими цивилизованными
методами. Это отдельная часть вопроса по поводу вот этих цивилизованных методов, насколько они действительно доступны настоящему самоуправляемому, демократическому, эффективному профсоюзу. Я думаю, мы об этом поговорим, а сейчас надо бы вернуться вот к структуре протеста.
Да, что такое изменилось?
А в структуре изменилось следующее. Вот, коли затронули вопрос о том, какие профсоюзы и как участвуют в протестах, я, кстати, сделаю одну оговорочку. Мы вот среди протестов выделяем два вида. Одни вот такие публичные, а другие стоп-акции, так называемые. Это такие протесты, которые связаны с остановкой работы. Потому что далеко не все протесты связаны, приводят к тому, что люди останавливаются. Часто это невозможно сделать по объективным причинам. Например, люди, которых сократили, но не выплатили им задолженность закрываемого предприятия, они тоже устраивают акции протеста. Но понятно, что о забастовке там просто не может идти речи. Например, всем известный Байкальский целлюлозобумажный комбинат. Они постоянно выходят на пикеты, постоянно пишут письма, но они уже не работники, и они, в принципе, не могут организовать забастовку. Так вот, что вызывает тревогу? Вызывает тревогу следующие цифры. По итогам, скажем, прошлого года, 13-го, 35% всех протестов было стихийных. То есть они возникали вот...
На ровном месте буквально?
Нет, на ровном месте
не возникали. Копилось,
и вот, наконец, люди взорвались, остановились, пошли. Причем вот мы несколько лет наблюдали такое устойчивое снижение этой доли, и наоборот. Рост доли профсоюзов, разных профсоюзов, в организации протестов. По итогам прошлого года 55% всех протестов были организованы при участии профсоюза. Там разные ситуации. Иногда возникает вот такой стихийный взрыв. Но профсоюз, если он есть, он просто берет эту ситуацию под контроль и начинает действовать. Значит, сами профсоюзы, в общем, стараются как-то решить дело переговорами. Они редко доводят дело до конфронтации.
Такого острого конфликта.
Да. Так вот, что произошло по итогам 2014 года? Вот мы отметили эту тенденцию в 13? Июне. Значит, и вот сейчас мы добавили данные за 2 месяца по августу. 49%, было 35%, стало 49%, почти половина всех протестов происходит в стихийной форме.
Понятно.
Доля профсоюзов...
То есть нет каких-то организаторов?
Доля профсоюзов снизилась.
Это говорит о чем?
Я сейчас еще одну цифру озвучу, и станет более понятнее. Значит, речь идет о причинах. Так вот, второе структурное изменение, которое вызывает тревогу, это резкий рост протестов из-за невыплат заработной платы.
То есть, казалось бы, об этой проблеме вообще уже забыли.
Нет, они не забывали. Прошлый год 29% всех протестов были из-за невыплат заработной платы. И этот показатель снижался последние годы. И мы отмечали это как позитивную тенденцию, потому что невыплаты заработной платы – это, извините, не из области рыночной экономики. Это, я не знаю, феодализм, это вот что-то вот там...
Ну и прямое нарушение предписаний, конечно, в том числе Уголовного кодекса, да, Российской Федерации.
И вот законодательство. Число таких протестов медленно, но несколько лет устойчиво снижалось. И вот с начала года, значит, сейчас за 8 месяцев 40% всех протестов из-за невыплат заработной платы.
То есть опять перестали платить?
И вот, нет, смотрите, какая интересная вещь получается. Рост стихийных протестов и рост протестов из-за невыплат заработной платы. Вот я пока не могу это утверждать однозначно, но у меня сложилось вот такое предположение, что речь идет о том, что нарастает протестность в так называемых не юнионизированных отраслях и предприятиях.
На человеческий язык, пожалуйста,
переведите.
На
там, где нет профсоюзов. Угу. Потому что там, где есть профсоюзы, работодатели, в общем, уже стараются вести себя приличнее. Да. Они уже понимают, что так действовать нельзя, но у нас есть огромные сектора, которые никак не охвачены профсоюзом. Практически все ЖКХ, практически все городское транспортное хозяйство, огромное количество строительных предприятий, в лесной промышленности таких предприятий, в сервисе профсоюзов нет.
Весь мелкий, средний бизнес – это не юнионизированная организация, как правило.
И вот, видимо, в этих отраслях, значит, то есть какое-то время там терпели, но вот пришла такая ситуация, когда начались невыплаты, и люди уже не могут с этим мириться.
Ну и, наверное, здесь можно говорить еще о том, что это связано в том числе и с ростом цен, который наблюдается в последнее время в России, и люди просто уже устали молчать и терпеть, если им нужно кормить семьи, там, себя и детей, а ну, цены такие, растут, а денег не платят.
Такие вещи наш мониторинг не фиксирует, мы здесь можем только предполагать. Ну да, действительно, и бизнес-то ведь не платит зарплату не потому, что они там сплошь злодеи, значит, и спят и видят, как бы ущемить там этих работяг, да? Они тоже попали в тяжелую ситуацию. У них тоже срываются контракты. У них нет возможности дальше что-то делать в нормальных условиях. Ну, первое, с кого они начинают, это, видимо, вот работники. Вот.
И то есть вот это можно вообще связывать как-то с санкциями последними, антисанкциями?
Нет, это началось раньше.
Это началось это раньше началось по другим раньше. Совершенно причинам.
Да.
То есть это можно было бы связывать, как, если бы захотели, с олимпиадами и,
нет,
и прочими историями?
Нет, я не
историей,
думаю, что это связано с политической, с какими-то вот такими вещами. Давно экономисты говорят о том, что мы медленно погружаемся в рецессию. Климат экономически ухудшается, экономика потеряла все темпы, нарастают множество негативных всевозможных явлений в области экономики.
И вот первые результаты.
И вот они результаты.
Первые результаты в сфере труда.
В сфере труда. Следующее, и это вот наш мониторинг показывал это вот в 2008-2009 году. Сначала начались невыплаты заработной платы, потом начнутся увольнения, а вот за ними пойдет уже настоящий вал протестности.
Угу. Елена, скажите, пожалуйста, каким образом вот во все это вовлечена, если можно так сказать, официальная юстиция? Ну, например, и не только официальная юстиция, но и такие официальные органы, как Министерство, например, труда. Они пытаются какими-то директивами более-менее урегулировать эту ситуацию. Они вообще в курсе того, что происходит? Ведь, насколько я понимаю, вот государственная статистика вообще не ведет никакого мониторинга того, что происходит в связи с там, трудовой протестной активностью, да, в стране. Если посмотреть на официальные данные, то кажется, что в России вообще все прекрасно у работников, и жаловаться им не на что.
Ну, вот здесь вопрос, что фиксируется, не фиксируется. Да, отдельная тема про фиксацию количества забастовок, потому что у нас ведется учет Росстатом именно количество забастовок. И действительно, если посмотреть на официальную статистику, это одна из причин, почему мы когда-то задумали вести этот мониторинг. По официальной статистике забастовки по последние, где-то начиная там, с 2004 года, они составляют ничтожно малые цифры. В некоторые года было 0 забастовок, 1, 2, 3, 6, вот такие вот цифры. 8.
Все хорошо.
В течение последних 10 лет, да, вот судя по этой статистике, ну, нету. Действительно, забастовок не происходит.
Что в рамках еще? Статистической погрешности.
В рамках статистической погрешности, можно сказать, да. Ну, там как, вот эта статистика ведется на основании данных, которые работодатели предоставляют в Росстат о том, что у них состоялись забастовки. Угу. Но не предоставляют работодатели, нету таких данных. Вот другой интересный показатель, если посмотреть, например, на статистику судов, потому что суды еще ведут свою статистику, если посмотреть, сколько дел рассматривается в течение года о признании забастовок незаконными, вот за те же самые периоды порядка 100 дел в судах Российской Федерации о признание забастовок незаконными рассматривалось. Угу. Что говорит о том, что, ну, вот, по крайней мере, причем работодатели далеко не во всех случаях, когда происходит даже, по их мнению, забастовки, обращаются в суд. Да, то есть вот именно здесь мы уже видим хотя бы такой вот дисбаланс. Вот. Ну и, конечно, вот те протесты, о которых говорит Петр, что мы фиксируем, мы же тоже не знаем вообще обо всех протестах. Вот мы наш мониторинг ведем на основании данных, которые можно получить из открытых источников, из средств массовой информации, из интернет-сообщений. Поэтому, ну, возможно, есть какие-то сообщения, которые просто нигде не отражаются, потому что люди не обязаны о них писать. написать. Вот они захотели, написали. Mm-hmm. Поэтому какое количество вот реальных протестов, и в том числе забастовок, оно остается таким совершенно скрытым, мы вообще не знаем. Может быть, их реально еще больше.
Да? Ну, вот здесь, раз уж вы упомянули о судах, да, в которые поступают обращения о признании, ну, mm-hmm. например, забастовок незаконными, какова позиция судей российских, вот такая генеральная?
Да, генеральная позиция, она на самом деле сложилась много-много лет назад, когда у нас впервые в России начали появляться дела, связанные с забастовками, когда вообще забастовочное движение возникло, она всегда была очень негативной. То есть суд рассматривал всегда как орган, который может защитить работодателя от забастовок.
Не наоборот.
Не наоборот, да. Поэтому у нас вот такая традиционная схема взаимодействия, когда работодатель получает уведомление о признании о проведении забастовок от работников, от профсоюза, если это официальная забастовка, которая, ну как официальная забастовка, забастовка, которая проводится в соответствии с процедурой, предусмотренной трудовым кодексом, угу. потому что у нас есть прям подробная процедура, которая регламентирует, да, как вот работники должны действовать. Получая такое уведомление, работодатель имеет право обратиться с заявлением в суд о признании забастовки незаконной. Вот, и практика сложилась, она не меняется. Суды очень быстро рассматривают эти дела и, как правило, стараются либо, если забастовка еще не состоялась, если она еще впереди, отложить. Суд имеет право отложить эту забастовку или приостановить, если она уже идет угу. на срок до 30 дней. И потом рассматривать дело о признании забастовки незаконной, и решение, как правило, негативное. То есть вот общий подход заключается в том, что судьи будут искать любые основания для признания забастовки незаконной, в том числе, если они носят какой-то мелкий процедурный характер.
Но, с другой стороны, ежегодно представляется судебная статистика по делам, связанным с трудовыми спорами. Если речь идет об индивидуальных спорах, то там очень много положительных решений. Правильно я понимаю, что судьи гораздо охотнее выносят решения вот по конкретным заявлениям от конкретных граждан? И там уже другая история о том, как эти решения исполнять.
Ну, вот возникает действительно вопрос, как судьи реагируют. У нас действительно, вот если посмотреть на судебную практику, количество обращений со стороны работников с разными заявлениями, исковыми заявлениями, оно не уменьшилось, оно растет, оно все годы растет. И обычно говорят, что большая часть решений, они состоятся всегда в пользу работников. Возникает вопрос, почему? При этом вот мы, когда, например, юристы профсоюзов, просто юристы, которые представляют интересы работников, входят в суды, говорят, что вовсе не так просто стало в последние годы выиграть судебные дела по трудовым спорам. Значит, вопрос, почему такое несоответствие в ощущении и в практике? Потому что у нас до сих пор абсолютное большинство дел, которые рассматриваются судами, это дела о взыскании невыплаченной заработной платы. То есть это абсолютно бесспорные дела, по которым суд не может вынести никакого решения, кроме как взыскать заработную плату, потому что, ну, очевидно, что ее нужно взыскивать.
Ну и, соответственно, складывается положительная
Конечно,
статистика.
Конечно, поэтому вот такая получается в целом положительная статистика. Если же посмотреть остальные дела, вот, скажем, там 80%, даже больше 80% это невыплаты заработной платы, если посмотреть на остальные остающиеся дела,
там незаконные увольнения, например,
переводы, какие-то более сложные категории дел, там, скажем, дискриминация, еще что-то, направление в простой. Вот по этим категориям дел там практика совсем не такая однозначная. И вовсе не все эти дела выносятся решение по ним в интересах работников, в пользу работников.
Ну, и да, нужно себе отдавать отчет, что в суды обращаются единицы. Вы можете себе представить, вот у нас там 80 миллионов активного населения в трудовой сфере. Наша практика говорит о том, что у огромного количества наемных работников они сталкиваются с нарушением трудовых прав, самых базовых, связанных с невыплатой заработной платы.
С фармозаключением договора, срочных вместо...
пересмотром условий трудового договора в одностороннем порядке работодателя. Таких случаев, я не знаю, вот коллеги владеют статистикой, таких случаев сотни тысяч. Ответственно могу об этом сказать. Но у каждого либо сам сталкивался, либо кто-то из родных и знакомых сталкивался с произволом работодателя. Нет такого человека, который бы не сталкивался с произволом в трудовой сфере. Обращаются в суды единицы, потому что...
Сложно найти новую работу
Конфликт, да, заведомо конфликтность, если человек обращается в суд.
Безусловно, перспектива потери работы. Но и сама себе процедура обращения в суд... она достаточно сложная для индивидуального, для работника, для индивидуала.
Плюс сбор доказательств. Ведь очень часто, особенно в сфере услуг, где там малый и средний бизнес, люди не могут доказать, что они на самом деле получали совсем другую зарплату, чем отражена в договоре.
Зарплаты очень тяжело доказываются. Вот, например, фактическое вступление в трудовые отношения. Когда они заключили письменный трудовой договор, у нас все на договоренностях было. Вот чем мы можем доказывать, что действительно я выполняла работу? У меня будут свидетельские показания. Свидетели придут, которые, наверное, там еще продолжают работать, которые побоятся дать показания свидетельские против работодателя. Но сделаем мы, допустим, аудиозаписи. У нас суды не принимают аудиозаписи в качестве доказательства. Говорят, что если запись получена без согласия другой стороны, которая говорила, да, другого человека,
она незаконна.
Она, да, является недостоверным доказательством, недопустимым, который не может быть представлен по материалам дела. То есть доказать очень сложно. Но плюс, даже если бы у нас были доказательства, вот мы тоже когда-то делали несколько лет назад исследование, проводили интервью с работниками. Вот люди испытывают такое колоссальное унижение. И вот на самом деле наши суды и вообще вся наша правоохранительная система, наверное, это ни для кого, тоже я глаза ни для кого не открываю, она построена, до сих пор функционирует вот таким принципом, что люди чувствуют, что они, им не помогают защищать их права, а их дополнительно унижают и дополнительно мучают. То есть вот процесс, попытка защиты своих прав, она в огромном количестве случаев превращается в такой дополнительный подвиг. И вот только у кого-то все проходит более-менее спокойно, а для кого-то это целая стресс. Жертва и огромный стресс, не говоря уже про потери времени, про потери денег все равно, хотя формально процесс бесплатный, но все равно...
Процедура очень длительная во времени.
Процедура получается длительная.
Громоздкая, длительная во времени, и человек, основной его источник дохода – это заработная плата, он живет на нее, он борется за свою заработную плату невыплаченную, он может это делать полтора года, тут у вас ваша широкая практика, да?
Да, но есть судебные дела, вот как мы сейчас, у нас до сих пор, вот даже сейчас, после всех судебных реформ, дела, которые длятся 2-3 года, больше 3 лет.
По трудовым спорам.
Ну, вот сейчас есть там прекрасный пример, трудовое дело, которое вернулось из Европейского суда. Больше 10 лет прошло с момента, когда оно рассматривалось. Сейчас будет пересматриваться.
Людям
больше
10
лет прошло с момента увольнения. Угу.
Поэтому вот эта статистика об успешной защите индивидуальных и трудовых прав в индивидуальном порядке, она такая, она достаточно лукавая.
Вообще удивительно. Вот Елена здесь говорит о том, что люди не хотят судиться, массово не идут в суды для того, чтобы отстаивать свои трудовые права, потому что не хотят сталкиваться с дополнительным унижением. Но вот разве не чувствует человек себя униженным, когда он работает, делает грамотно, квалифицированно свою работу, а за этого его унижает фактически работодатель, который платит ему гроши или и тех не платит.
Безусловно.
Что-то только
конечно.
Обещает, плюс еще это может быть связано с хамством, с прямыми угрозами жизни и здоровью.
Ну, конечно, это людям мало нравится, но вот все равно все делают выбор, да. Очень часто бывают люди, которые, конечно, не в силах перенести это унижение, думают, сейчас я пойду в суд или сейчас я напишу в прокуратуру, в Государственную инспекцию труда, и все, как у нас любят говорить, справедливость будет восстановлена. Потому что у людей еще очень базовое такое важное чувство вот восстановить справедливость в отношении себя. Те, кто с кем-нибудь поговорил или пообщался, или имел какой-то свой предыдущий опыт, они понимают, что совсем не обязательно справедливость будет восстановлена. И вот очень много людей, которые проходили через эту процедуру, их потом, когда спрашивали, ну вот как вы сейчас, которые прошли через суды, как вы сейчас пошли бы, стали бы заниматься защитой своих прав, если бы знали, через что вам придется пройти. Они говорили, нет. Вот если бы я просто заранее понимал, что это будет, я бы лучше вот остался в том состоянии унижения, потому что вот то, через что мне пришлось пройти, это хуже. Это намного хуже. Это меня как бы не приподняло над ситуацией, не продвинуло, да, не улучшило мое положение. А я, на самом деле, хуже. Чувствую себя только хуже после этого всего.
Но только, с другой стороны, может быть, это и есть такой первопричиной того, что, в конце концов, вот эта вся обида, недовольство копится в гражданах, которые не видят никакой реальной защиты ни со стороны прокуратуры, инспекции по труду или судей. И поэтому тогда вот и складываются такие спонтанные протесты, голодовки массовые работников, которые хоть как-то пытаются вообще добиться своего.
У меня есть чувство, что природа трудовых протестов в последние годы меняется. В середине 2000-х, когда мы создавали успешные профсоюзы в автопроме, например, трудовой протест возникал в связи с такой неудовлетворенностью, с недооценкой собственного труда. Да? Mm-hmm. А молодые квалифицированные работники на новых предприятиях транснациональных, компаний понимали, что их участие в распределении прибыли, которое получает компания, минимально, что им много недоплачивают. Исходя из их квалификации, исходя из их трудового вклада, исходя, в конце концов, из того уровня оплаты труда, которая существует там, в таких же, на таких же предприятиях за рубежом, там, в той же Польше, в Румынии и так далее. И возникал вопрос, законное недовольство квалифицированных работников уровнем своей оплаты. Возникало движение, возникали трудовые протесты, проходили громкие забастовки, вот притча в языцах стала вот эта фордовская забастовка 2007 года. Сейчас природа другая. Сейчас гораздо большее количество работников сталкивается с тем, что падает покупательная способность заработной платы в связи с ростом цен, меняются условия труда, причем в одностороннем порядке. Вот сейчас это голодовка.
То есть владельцы хотят сэкономить.
Конечно,
как-то
владельцы,
проще всего сэкономить.
Работодатели, руководители предприятий пытаются каким-то образом сэкономить в трудовой сфере. Да? Вот сейчас это голодовка в Уфе. Люди, одно из основных требований, люди работают в неукомплектованных бригадах.
Там, скорой помощи.
Скорой помощи. Работают фактически
на износ.
На износ. Работают в двойном размере за тех, кто не нанят на эти рабочие места, получают ту же заработную плату. Такая же ситуация есть и в производственной сфере. И такая ситуация мультиплицируется. Таких вот недовольство связано именно с этим все больше и больше.
То есть, если раньше была возможность у человека зарабатывать еще дополнительную ставку, да, ну, работать, может быть, на износ, но ты сам себе отдавал в этом отчет, как-то соизмерял силы, но знал, что на выходе ты получишь больше, то сейчас ты работаешь больше за меньшие деньги. Правильно я понимаю?
Да. И это связано с массовыми сокращениями, которые мы отмечаем. Оставшиеся работают за уволен.
Главная причина прошлого года, по которой возникали протесты, то, что мы зафиксировали, 42%. Это недовольство политикой руководства. Это недовольство предстоящими увольнениями, сокращениями зарплаты. Но вот обратите внимание, это, знаете, такая проактивная позиция. То есть люди знают, что им предстоит. Ну, с ними не вступают в диалог. Это, конечно, плохо. Но люди вот заботятся о будущем.
Пытаются привлечь
что
внимание.
Что такое протест против невыплат заработной платы? Это совершенно обратное. Это реактивная ситуация. То есть это уже произошло, и вот осталось только развести руками и сказать, да что же это такое?
Отдайте наши деньги.
Отдайте свою. Понимаете, вот это проактивное и реактивное, это на самом деле имеет очень большое значение, потому что бежать вслед за событиями, это всегда унизительно, и ты всегда будешь отстающим. Ты не будешь партнером, ты не
даже
будешь влиять на ситуацию.
Даже если эти деньги выплатят, все равно часть из них съест инфляция.
Конечно.
Часть из них будет потрачена.
Да, и самое главное, нет никакой гарантии, что через месяц опять не начнутся те же самые задержки.
Mm-hmm. Вот. И вот если просто еще перекинуть от этого мостик к юридическому регулированию всего этого процесса, вот тут вот очень интересная история. У нас вообще, что такое про протесты, про забастовки? Это коллективные трудовые споры. Вот у нас классический коллективный трудовой спор, как он определен в нашем законодательстве, это в основном споры по поводу изменения или установления условий труда. Да? То есть вот как раз неудовлетворенность политикой работодателя, да, требования о повышении заработной платы, вот то, о чем были Борис забастовки в середине 2000-х, да, когда люди работают на каких-то понятных уже фиксированных условиях, но эти условия их не устраивают, и они хотят их улучшить, изменить как-то. Да? Вот это наше законодательство так заточено. Это классический коллективный трудовой спор, в связи с которым возможна забастовка. А у нас сейчас получается, что у нас люди вообще, вот основная проблема, из-за которой они выходят на улицу, там, выдвигают эти требования, устраивают протесты и так далее, она вообще в другом. Люди до этой стадии дойти не могут, потому что у них огромное количество проблем на предшествующих стадиях. Не выплатили заработную плату, выгнали и так далее, и так далее. Угу. Вообще нет никаких перспектив, предприятия закрываются. Поэтому мы даже не входим вот в то, что как бы ради чего написано законодательство коллективных трудовых споров и ради чего вот как бы
для того,
что
чтобы можно было бы реализовывать.
Да, значит. Да. Потому что у людей проблемы другие вообще базовые.
Скажите, в Минтруда это понимают? Ну, вот то, о чем вы сейчас говорите, там понимают, что происходит? Они видят ваши данные или они ориентируются только на государственную статистику?
Ну, наши данные, ну, я думаю, наверное, у нас у всех есть какое-то вот мнение по этому поводу, да, поэтому мы, может быть, как-то по очереди. Я думаю, что до какой-то степени понимают. С другой стороны, так как вот, ну как вот ситуация складывается в Минтруд, там стоит перед ним огромное количество задач, которые они вынуждены решать. И вот здесь вот официально, да, вот получается, как у нас официальная картинка, которая нарисована, данные Росстата, они не вызывающие потребности немедленного реагирования. Mm-hmm. То есть вроде как бы с официальной точки зрения здесь все нормально. С точки зрения тех данных, которые есть у нас, ну, наверное, 300 протестов в год – это очень много, и 100 остановок работ в течение года – это, наверное, очень много. Но не категорически много, чтобы нужно было бросить что-то другое, видимо, да, и начать вот именно этой проблемой заниматься. Ну, вот как бы перечень задач...
Но предчувствие грозы, взрыва
социального? Есть предчувствие грозы, конечно, кроме там официальной статистики, к специалистам стекается беспокоящая информация. И сейчас мы наблюдаем попытки стороны Минтруда там реактивно на это отреагировать. Ну, как отреагировать? Повысить зарплату за невыплату заработной платы.
Ответственность повысить, да.
Мы за. Там продлить сроки, в течение которых работник может обратиться.
Но при этом мы за, а работодатели, объединение работодателей против, потому что они говорят, а нам еще хуже будет, да? И тоже еще, вот, чем это закончится история, неизвестна. Но с повышением ответственности.
Это попытка реактивного реагирования, опять же, я говорю. Если говорить о создании вот механизмов саморегулирования в трудовой сфере, то здесь мы многие годы не находим понимания ни у Минтруда, ни у социального блока правительства, ни у правительства в целом.
Ну и у самих граждан, наверное, потому что если человек руководствуется вот той логикой, о которой говорила в том числе Елена, когда ты думаешь, что уж ладно, пусть уж будет так, не было бы хуже, тогда, естественно, ситуация только и будет ухудшаться. Понемножечку будут отбирать работодатели и там здесь зарплату, здесь делать более жесткий график, зная о том, что человек не пойдет возмущаться.
Ну, некуда деваться, отступать. Ну, во-первых, не пойдет возмущаться, а во-вторых, куда деваться?
Особенно если вот небольшой какой-нибудь городишко, где, ну, не единственное градообразующее предприятие, но не так уж много вариантов для того, чтобы наняться на
вот
работу.
Здесь есть еще одна тоже беспокоящая деталь. Суть ее заключается в том, что трудовые протесты, они могут сливаться с недовольствами и протестными движениями в других областях.
Социальными.
Потому что вот мы в некоторых случаях мы не только вот ограничиваемся статистикой, мы изучаем эти. То есть выезжаем на места, собираем информацию. Все помнят про Пикалева, да? Но мало кто помнит, что на самом деле вот тем спусковым крючком, тем триггером стало не закрытие предприятия, а выключение горячей воды в городе, остановка заводской котельной, которая одновременно снабжала город горячей водой.
И пострадали не
только
сотрудники.
То есть, по идее, это вообще коммунальный протест. Но когда возникает в городе коммунальный протест такой вот, и есть трудовой протест, они сливаются. И там уже невозможно понять, против чего люди возмущаются. Они просто уже возмущаются.
Против всего.
Они возмущаются против всего.
Но это очень здорово.
И вот эта вот канализация протестов, да, по разным поводам, она может привести к такому клавинообразному нарастанию. Угу. Я много изучал конфликтов, много ездил вот на такие острые. Я могу вот ответственно заявить. Вот за неделю до большого протеста практически никто ничего не мог сказать. Что тут вот рванет, и вот рванет именно так. Потому что нарастает лавинообразно. И остановить уже практически невозможно.
Вот это очень здорово, что вы напомнили историю с Пикалева. Для тех, кто, может быть, из слушателей, зрителей нашей программы на сайте сейчас забыл, это та история, когда в небольшом градообразующем предприятии случилась проблема с работодателем. Решать люди вышли, перекрыли федеральную трассу. Об этом сообщили все центральные каналы телевидения. Решать проблему взялся лично Владимир Путин, который в то время был не президентом, а премьер-министром Российской Федерации. И он тогда же продемонстрировал следующее и работодателям, и всем работникам, насколько я понимаю, что он, как премьер-министр, может приказать собственнику предприятия делать что-то. Не суд, не какие-то правоохранительные органы, не нормальная правовая процедура, а что придет премьер-министр или президент и скажет, значит, ты там народ посокращал или зарплаты уменьшил, давай-ка быстро всех возвращай. И не спрашивая вообще, нужно ли это собственнику, закупил ли он действительно там какое-то высокотехнологичное оборудование, которое обслуживать может один человек, а не 15 неквалифицированных. И по логике вещей, с точки зрения работодателя, зачем ему кормить вот этих всех? И тут уже государство, наверное, как-то должно разбираться, что делать с градообразующими предприятиями. Но тогда была продемонстрирована вот эта ситуация с ручкой, с передачей пишущей ручки.
С подписанием договора.
Вместе с собственником. И после этого, может быть, у многих в головах и отложилось, я имею в виду работодателей, что пока там в федеральном центре, ну и конкретно в Кремле там, да, или в Белом доме не знают об этой проблеме, я могу делать все, что хочу. Ну и, соответственно, у людей может сложиться такое же впечатление, что ну, до тех пор, пока я не достучался и не докричался, вообще протестовать и бастовать бессмысленно.
И здесь еще один фрагмент, вот, тоже связанный с нашим мониторингом. Мы уже давно увидели, что люди выбирают всего лишь, ну, можно сказать, три формы протеста. Есть много их, да, но
Одни
используются редко. Да. Первое – это выдвижение требований. То есть собрались, сказали, объявили свое недовольство. В целом, в ряде случаев этого оказывается достаточно, потому что работодатель там реагирует, ну, что-то решается. Второе, вот очень интересно, это митинги и демонстрации всевозможного рода. Вот мы когда занимались, что за этим стоит, почему они стали столь популярными, пришли к пониманию такой вещи. На митинги люди очень часто выходили после того, как у них не получался диалог внутри предприятия с работодателем. Ведь что, собственно говоря, такое трудовой протест? Это то, что должны работники решить со своим работодателем.
Процедура.
Но работодатель занимает очень жесткую, очень неконструктивную позицию. Он отказывается говорить. Мало того, он начинает оказывать давление на тех, кто инициирует этот диалог. И вот в этом случае возникает необходимость, ну, что называется, достучаться до небес. Угу. То есть выйти, начать говорить.
Авось кто-то услышит еще.
Не авось кто-то, а конкретные кто-то люди, губернатор. Тот, кто может повлиять на позицию работодателя.
Вот в Красноярском крае совсем недавно как раз была эта история, когда работники котельной какой-то голодали и протестовали до тех пор, пока не вмешался губернатор.
То есть вот это митинговое, это вот мы даже назвали их такие демонстративные протесты. Их цель не решить трудовые вопросы. Их цель заставить, вовлечь работодателя в решение вот этих вот вопросов.
И третий вариант?
Третий вариант это вот то, что непосредственно забастовка на предприятии. Вот это уже разговор работников с работодателем. И даже получается вот так, что забастовка это более такой вот рыночный что ли метод, да, чем вот эти демонстрации. Потому что все-таки забастовка это уже конкретный диалог этих работников с этим работодателем. Ну, если, конечно, там не вмешивается
суд. Но забастовку устроить сложнее. Тут может вмешаться суд. Требования выдвигать можно до бесконечности. И получается, единственный шанс это...
Забастовку организовывают сейчас тогда, когда у людей на руках есть, что называется, железобетонные аргументы. Когда идет многомесячная задержка заработной платы. Потому что сейчас очень трудно протестовать. Очень жесткое законодательство в этом плане. Но если начнется разбирательство, почему вы здесь остановили работу, ну давайте разберемся, кто первый нарушил-то вообще закон. Тот, кто не выплачивал там полгода заработную плату, или тот, кто осмелился выйти там из цехов и начать митинговать. Поэтому, и здесь еще один момент, вот я думаю, Елена сможет это поподробнее, что происходит замена законодательной процедуры трудового конфликта вот этими спонтанными действиями.
Происходит маргинализация протеста. Да. Потому что протест, процедура трудового конфликта, коллективного трудового спора такова, что ее, все мы знаем, да, что ее невозможно реализовать в полной мере.
Можно, есть, если именно эта реализация процедуры будет самоцелью, потому что действительно столько нюансов, настолько это сложно организационно, юридически, что это поглотит огромное количество организационных и личностных сил и времени. Угу.
А это в любом случае на фоне этого взаимодействия с трудовым коллективом, доверие со стороны трудового коллектива – это тяжелейшая вещь. Забастовка – тяжелейшая вещь. Процедура фактически запретительная. У нас есть профессиональная шутка, что забастовку на предприятии в нашей стране можно организовать только с разрешения работодателя. Да? И это как бы недалеко от истины. И профсоюзы, даже эффективные профсоюзы, профсоюзы, создающиеся самими работниками, и трудовые коллективы, у них есть понимание того, что эта процедура в принципе нереализуема. И забастовка отходит от процедуры, то есть трудовой протест отходит от процедуры. Начинаются митинги, начинаются попытки организовать голодовку, начинаются там попытки блокировать руководство в там где-то в помещении, там, БК и так далее. Таких случаев гораздо больше, чем цивилизованного разрешения,
да, но это тоже
трудовых
крайне
проблем путем прописанной в законе процедуры коллективного трудового.
Но это все крайние степени уже, да, недовольства граждан?
Но они крайние степени, потому что нету, вот Петр говорит,
нету хорошо работающего,
да,
единого механизма.
Который, да-да.
Ну вот просто на что вообще должны быть направлены любые процедуры? Во-первых, на примирение сторон. Вот когда, понятное дело, трудовые отношения, они неизбежно конфликтны. Потому что противоречивые.
Уже нет механизма. Тут целый закон про медиацию, о медиации придумали.
Ой, очень, на самом деле, механизмов очень много. У нас там есть комиссии по трудовым спорам. У нас в законодательстве все расписано, да? Но вот механизма, который ориентировал бы стороны, или сознание в голове, что ли, да, вот какого-то такого вот понимания в голове сложившейся культуры.
На разрешение конфликта.
На разрешение именно конфликта, противоречия, на то, чтобы договориться, урегулировать, услышать друг друга, согласиться разговаривать, слушать и, ну, урегулировать действительно конфликт. Вот этого нет, потому что у нас по большей части есть попытка подавить. Если кто-то чем-то недоволен, подавить, задвинуть, убрать.
Или наоборот, надавить, чтобы вынудить,
да,
добиться.
Да. И поэтому получается, что вот происходит некоторая такая радикализация. Другая профессиональная шутка, я помню, которая выработалась тоже еще много лет назад. Если ты хочешь провести, как бы, если ты хочешь соблюдать процедуры разрешения коллективного трудового спора и проведения забастовки, следуй нормам, которые предусмотрены в Трудовом кодексе. Если ты хочешь провести забастовку, забудь про них и
проводи забастовку.
Потому что если пока ты будешь соблюдать вот эти все процедуры, ты точно, ну, там все загребнется. Ты там увязнешь, да. Вот. И, в принципе, люди действительно, вот они делают такой выбор. Либо мы идем по закону, все соблюдаем, стараемся быть очень правильными, послушными. Вот. Либо мы проводим забастовку.
Так вообще все
это не приводит ни к чему. Да,
это очень плохо.
И вот можно еще тоже хотела сделать небольшое замечание. На самом деле, вот то, что мы говорили про эту апелляцию к властям, да, про выдвижение требований к кому-то третьему, внешнему, это на самом деле тоже вот очень порочный сложившийся механизм. Потому что любые трудовые конфликты, первые, где они должны разрешаться, непосредственно между сторонами, индивидуальные, коллективные, вот должны быть переговорные механизмы. У нас переговариваться не хотят, слушать друг друга не хотят. И получается, что способом разрешения этого конфликта является только когда сверху надавили. Опять же, в режиме ручного управления надавил кто-то, у кого есть возможность влияния. Поэтому у людей уже такое, вы знаете, на уровне понимания сложилось понимание, опять же, впечатление, механизм сложился, что нужно обращаться к тому, нужно найти того, кто может надавить.
Кто сильнее.
Кто сильнее, да. У кого есть какая-то политическая, административная, управленческое влияние, давление, возможность давления на работодателя, и нужно просто с ним общаться.
Ну вот ключевое слово я услышала в том, что вы говорили, это культура. Отсутствие культуры споров в России в принципе. Но с другой стороны, а откуда ей взяться, если нету практики? Yeah. Да, потому что не далее, как летом, здесь я вела передачу, посвященную Дню защиты, Международному дню защиты прав потребителей. И это совпало с развитием событий каких-то на Украине. И мы здесь с председателем общества защиты прав потребителей говорили в том числе и о том, как какие-то запреты и вообще эти конфликты могут отразиться на российских потребителях. На там ударить по карману, не ударить, какие-то возможные санкции, тогда о них никто не говорил. И передача выходила в прямом эфире, звонили люди и говорили, как вам не стыдно вообще об этом думать и говорить. Там, значит, фашистствующая хунта, мы лучше будем сидеть, отдавать последние свои копейки, последние деньги и последнюю рубаху, лишь бы там было у людей все хорошо. Но с другой стороны, оказывается, что люди, вот когда сталкиваются непосредственно с этой проблемой, они не готовы отдавать свои последние копейки, неизвестно ради каких целей. То есть, может быть, вот этот ура патриотизм и включен в голове?
Ну, мобилизационное сознание очень хорошо работает, если мы говорим о недобросовестных работодателях.
Да, это им играет только на руку.
Абсолютно точно.
Они могут говорить, что ну как же вы не понимаете, это нужно стране, нужна ваша помощь, бюджет. Давайте субботник один за другим. Сейчас у нас будут благотворительные сборы, которые прошли, по-моему, в большинстве предприятий, ну уж там в Ростовской области об этом много говорили, в Краснодарском крае, когда людей фактически вынуждали вносить добровольно-принудительные взносы помощи под расписку и с обязательным отчетом там, к главе администрации. Когда человек был совершенно не готов отдавать свои последние деньги. Но при этом вот это все недовольство не вылезало за пределы каких-то социальных сетей, разговоров на кухне, очень-очень, ну, может быть, какие-то небольшие митинги. То есть люди не готовы. Казалось бы, вот тебе за что, есть за что бороться, это твое личное, лично заработанные деньги, на которые ты трудился, там, по 8, по 14 часов. Нет. Борис, я вас прошу сказать, как члена президентского совета по правам человека, вообще вот президент-то знает о том, какие проблемы у российских трудящихся?
Ну, я как член президентского совета там, не могу говорить от имени президента, да? Но я думаю, что у всех есть чувство, я там общаюсь не только с чиновниками в президентской администрации, но и Минтруда, социального блока и так далее, у всех есть чувство, что в трудовой сфере назревают серьезные проблемы. Но мне кажется, что реального понимания в правительстве сейчас, какие превентивные меры
принять. И чем это может аукнуться?
Этого нет. В принципе, меры-то надо было принимать тогда, когда мы несколько лет назад об этом говорили профсоюзы, Центр социально-трудовых прав, Международная организация труда и так далее. Угу. Надо создавать механизмы, которые будут способствовать тому, чтобы нормальные переговоры в сфере труда происходили, чтобы проблемы разрешались, чтобы было обеспечено реальное равенство сторон.
Да, но вот вы об этом говорите несколько лет, и ничего
диалога,
не меняется.
Никаких продвижек. Никаких продвижек.
То есть вот пока гром не грянет.
Меняется, совершенствуется судебная практика. У нас суд может принять решение о том, что начавшаяся забастовка незаконна в 11 часов ночи. Мы уже много раз с этим сталкивались. Да? То есть начинается забастовка неожиданно для работодателя, и через несколько часов после того, как все суды закрылись, работодатель приносит...
Эффективное правосудие.
Работодатель приносит судебное, эффективное правосудие. Но проблемы назревают. Все мы видим, что проблемы назревают. Методами запрета на общественную, профсоюзную, социальную деятельность этих проблем не разрешить. Их можно... мы даже уже их вовнутрь загнать не можем, потому что мы с ними столкнулись сейчас. И ситуация ухудшается в экономике, безусловно. И надо давать возможность работнику использовать механизмы, коллективные механизмы защиты трудовых прав. Надо, мы без этого не выплывем.
Вот запугали всех, как могли. В эфире «Радио Свобода» в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org прозвучала, была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня была директор социально-трудовых прав Елена Герасимова, ведущий специалист этого центра Петр Безюков и президент Конфедерации труда России Борис Кравченко. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
что значит для вас «Свободная Россия»?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, которой могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780 и 13 745. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».